Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами Данила Гальперович и мой коллега Александр Григорьев. Мы, как всегда, продолжаем знакомить вас с самыми важными новостями, касающимися Украины, событий вокруг войны, которую Россия развязала против Украины. И начинаем мы по традиции с военной сводки. У нас есть и то, что о войне знают в Соединенных Штатах, разведка, военные и так далее, и то, что рассказывает сама украинская сторона. Саша, привет, расскажи, что у тебя есть.
Привет. Американская сводка, которая опирается, как я понимаю, на большое количество источников. На территории Украины сконцентрировано 110 батальонов тактических групп вооруженных сил России, в большинстве своем на юге. Российские силы постепенно захватывают новые территории, это постепенные захваты. Нет значительных изменений вблизи Харькова, там российские силы находятся на расстоянии примерно 10 километров от государственной границы. Российские силы усилили оборону знаменитого Змеиного острова, добавили туда систему воздушной и морской защиты. И что интересно, этого не было никогда еще, американская разведка оценила потери российских войск за время конфликта. Я буду сравнивать с теми данными, которые приводит Украина. Российские войска потеряли примерно 1000 танков, Украина дает 1315. Американская разведка, 350 артиллерийских установок были уничтожены, Украина дает 617, вдвое больше практически. Украина сбила, по оценкам американской разведки, 3 дюжины российских самолетов, Украина дает 206. И по данным американской разведки, украинцы сбили более 50 российских вертолетов. Украина дает 170. Не дается никаких данных по количеству потерь, но, цитирую, русские теряют солдат ежедневно.
Здесь я тебя немножко перебью, потому что ты упомянул такую вещь, как батальонно-тактическую группу, и мы довольно часто используем это наименование для подразделений российской армии. Я просто хотел наших слушателей познакомить с тем, что такое БТГ. В России на август 2021 года насчитывалось около 170 батальонно-тактических групп. Мы можем оценить, да, вот сейчас, после того, что ты сказал, какая из них огромная часть воюет в Украине. Больше, чем 2/3. Каждая такая батальонно-тактическая группа насчитывает примерно 600-800 солдат и офицеров, из них примерно 200 моторизованной пехоты, и примерно в каждом этом БТГ 10 танков и около 40 БМП. То есть мы можем, зная вот эти цифры, представлять себе примерно военную мощь России, которую она бросила в Украину.
Ну, фактически 2/3 того, что у нее есть. Теперь я перейду к свежей сводке Генштаба Вооруженных сил Украины. На Харьковском и Славянском направлениях Россия удерживает занятые позиции. На Донецком направлении проводят обстрелы украинских войск и подводят туда резервы. На Северодонецком направлении ведет наступление в направлениях населенных пунктов Севердонецк и Боровское. Успеха не имеет. В направлении населенного пункта Устиновка имеет частичный успех. Россия наносит удары по мостовым переправам. На Бахмутском направлении ведется наступление в направлении населенных пунктов Камышеваха, Ниркова, Берестова и Белогоровка. А украинцы говорят, что российские силы успеха не имеют, понесли потери и отошли. Цитирую дальше. В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда, осуществляет перегруппировку. На Авдеевском направлении российские силы пытаются возобновить наступление, успеха нет. На Запорожском направлении, вот это интересная новость, российские войска пополнены танковым батальоном на танках Т-62. Несколько дней появилось сообщение, что вроде бы с консервации сняты вот эти танки Т-62, которые морально-физически устарели давным-давно, и мы уже не один раз говорили, что, судя по всему, уничтожение российской бронетехники заставляет Москву использовать уже стратегические резервы на случай массовой мобилизации, которую обычно держали. Т-62, конечно, очень плохой танк для современной войны. Ну и заместитель министра обороны Украины Анна Малер сообщила: на сегодня бои достигли максимальной интенсивности. Сейчас обстановка на фронте остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения. Противник задействовал все силы и средства для захвата территории и оцепления наших войск. Враг оказывает огневое воздействие вдоль всей линии фронта. Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. И я продолжаю цитировать заместителя министра обороны Украины. Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный длительный этап борьбы с полным освобождением наших территорий в международно признанных границах. Надо понимать, что это война, и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны.
Действительно, украинские официальные лица самого высокого ранга сейчас выпускают довольно тревожные сообщения о том, что происходит в Донецке, в Луганске, в этих еще раньше частично занятых сепаратистскими силами регионах. Многие наблюдатели также оценивают большую возможность окружения украинских войск в Донбассе и фактически серьезных проблем для украинской армии, а там сосредоточены большие силы украинской армии. И город Северодонецк, который после перехода Луганска под контроль вот этой вот самопровозглашенной ЛНР стал административным центром Луганской области Украины, то есть украинские власти расценивали Северодонецк как такой свой местный административный центр, сейчас постоянно подвергается массированным обстрелам. И трасса Бахмут-Лисичанск также. И, в общем, очевидно, что там будет использоваться тактика, как и с Мариуполем, когда обкладывают со всех сторон населенный пункт, в нем создаются невыносимые условия для жизни, очень много гибнут люди и так далее. И мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что в городе сейчас находятся 12-13 тысяч человек, при том, что 90% жилого фонда повреждено или разрушено. То есть очень многим людям негде находиться. Они могут прятаться в подвалах и так далее. Но очевидно, что это следующая уже трагедия этой войны. И также очевидно, что Россия не использует такую тактику, как нечто там из ряда вон выходящее, а делает это постоянно. Она именно занимается военными зверствами, потому что осаждение гражданского населения в городе и воспрепятствование тому, чтобы люди покидали город, ну а как ты позволишь его покинуть, если с трех сторон город окружен? Это очень серьезные преступления. Мы о военных преступлениях поговорим дальше еще. Вот что известно о судьбе защитников Азовстали, которые попали в плен в российский, находятся сейчас в нем. Я сегодня увидел новость, что Верховный суд России отложил на конец июня рассмотрение вопроса о признании, в частности, батальона «Азов» террористическим, запрете его деятельности в Россию. Это вроде как прокуратура, которая, собственно, и подала, да, иск о признании «Азова» террористической организации. Это Генпрокуратура и просит это на несколько дней отложить. Но вот есть прогнозы, что Россия, конечно, устроит огромное шоу из преследования тех, кто защищал Азовсталь, и уже замминистра иностранных дел России говорил о том, что до суда над теми, кто защищал Азовсталь, какие-то обмены их и так далее невозможны. Понятно, что руководство Украины пыталось договориться о спасении жизни людей на тех условиях, которые были реальными. С другой стороны, поведение России по отношению к людям, которые защищали свою землю, совершенно законно это делали и попали в плен в результате военных действий, совершенно поражает. Ощущение, что российские ни политические лидеры, ни военачальники не понимают, как это меняет отношение всего мира и к российской армии, и к российскому политическому руководству.
Я думаю, что они считают, что менять-то особо нечего, потому что Россия так действовала во время войны в Сирии, Россия так действовала во время войны в Чечне, что произошло с городом Грозным, можно легко вспомнить. И сейчас тоже вот приезжают эти российские эмиссары, говорят, ничего, вот мы все отстроим. Вот эти области Украины, которые стали линией фронта, они постепенно перемалываются в состояние, когда люди не смогут там просто жить. Там негде будет жить, там негде будет работать. И это делают российские войска, к сожалению.
Ну, военные преступления, естественно, будут расследоваться. И, насколько я знаю, Саш, есть заявление с украинской стороны, да, о том, что такие расследования организуются.
Да, есть несколько новостей на эту тему. Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов сообщил Радио Свободы, что ожидается, что Международный трибунал для наказания высшего военно-политического руководства России за военные преступления и международный арбитраж превращается возвращения замороженных активов России в компенсацию Украины создадут до конца лета. Дальше я цитирую Смирнову. Поскольку такого в истории еще не было, отдельные страны хотят прежде всего обсудить его модель, чтобы иметь гарантии для себя, что страна-агрессор потом не обратится к международным судебным институтам с исками против них. Поэтому этот скепсис базируется сейчас скорее не на политической подоплеке, а именно на юридической. То есть, переводя на простой язык, юристы обсуждают формулировки и механизмы, которые будут использованы. Ну и город Ирпень, который подвергся российской оккупации, посетила Санна Марин, это премьер-министр Финляндии. Есть фотографии, на которых она вот в бронежилете осматривает то, что устроили в этом чудном городе российские оккупанты.
Усилия по расследованию военных преступлений, которые совершила российская армия в Украине, расширяются. Вот то, что ты сказал, это то, что ожидает Украина. А вчера госсекретарь США Антони Блинкен объявил вместе со своими коллегами из Евросоюза и Великобритании о том, что создана консультативная группа по преступным злодеяниям, по-английски это звучит Atrocity Crimes Advisory Group, которая будет напрямую поддерживать усилия отдела по расследованию военных преступлений Генпрокуратуры Украины. Вот, собственно, то, чем занимается украинская сторона, этим будут вместе с ней заниматься США, Евросоюз и Великобритания точно. Я думаю, что, кстати, еще другие страны к этому подключатся. Вот группа эта будет поддерживать все эти усилия по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений и других злодеяний, которые совершены в Украине, с целью уголовного преследования. И Госдеп будет сотрудничать в этом смысле с Минюстом США. И свидетельств, как говорит Энтони Блинкен в своем сообщении, официальном заявлении, свидетельств о зверствах, совершенных российскими военными в Украине, становится все больше. Первоначально это насилие принимала форму бомбардировок и ракетно-артиллерийских ударов, что привело к гибели тысяч мирных жителей. Позже, когда журналисты, правозащитники и официальные лица, как украинские, так и международные, получили доступ в районы после отступления российских войск, вот как раз ты сказал про Ирпень, мы увидели сообщение, говорит Блинкен, о насилии другого порядка. Насилие против безоружных гражданских лиц, которым стреляли в спину, насилие против женщин и девочек. Дело в том, что в результате всех этих действий международных отдельные суды различных стран смогут привлекать российских военнослужащих и всех тех, кто совершал военные преступления, за то, что они сделали, потому что это международные преступления, их может практически взять на рассмотрение суд любой страны, но для этого должны быть собраны доказательства.
И у них еще важно, я тебя прерву, у них нет срока давности, то есть пожизненно.
Да это экстерриториальность, и как бы нет срока давности, поэтому это не только суды США, много где будут обвинения в отношении российских военнослужащих.
Канцлер Германии Олаф Шольц в Давосе назвал вторжение России в Украину провалом и подчеркнул, что Путин не должен победить. Я цитирую Шольца. Он уже пропустил все свои стратегические цели. Захват всей Украины России сегодня кажется более отдаленным, чем в начале войны. Шольц также считает, что Путин недооценил единство и силу НАТО, ЕС и Большой Семерки. Шольц подчеркнул, что Путин не должен выиграть свою войну, и я уверен, он ее не выиграет. Он также напомнил, что Германия впервые за всю свою историю после Второй мировой войны доставляет оружие в зону боевых действий.
Надо сказать, что настроение отдельных стран Евросоюза именно таково, что Путин не должен выиграть и так далее. И не входящая уже теперь в Евросоюз Британия настроена примерно так же. И глава МИД Великобритании Лиз Трасс, она собирается ехать в Боснию и Герцеговину, где, как ожидается, призовет западных партнеров обеспечить победу Украины и предостережет от попыток умиротворения России. В общем, есть выдержки из ее выступления, которые готовятся, и в этом выступлении говорится, что агрессию России нельзя унять, это должно быть встречено силой. Мы должны быть неумолимы в обеспечении победы Украины с помощью военных поставок и санкций. Надо сказать, что этот подход явно разделяется не всеми. Мы видели публикацию в «Нью-Йорк Таймс» в отделе мнения, мы видели заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, что Украина могла бы пойти там на территориальные уступки фактически. Мы знаем, что были подобные заявления у других лидеров. Пока Украина отвечает на это, что такие предложения являются для нее оскорбительными, она не собирается их рассматривать. Очевидно, что есть вот эта дискуссия о реальном, о достижимом и о желаемом в ходе той войны, которую Россия развязала против Украины. Но настрой Киева, и это сейчас, наверное, самое главное, на то, что договариваться можно начать хотя бы только после того, как Россия вернет свою армию к ситуации до 24 февраля. Об этом говорил Владимир Зеленский. И я думаю, что многие страны Запада именно от этой позиции будут отталкиваться в дальнейших своих действиях.
Ну, в принципе, это логичный подход, потому что агрессор не должен получить ничего в результате своей агрессии. То есть каждый, даже метр захваченной территории Украины, которая останется в руках России там, в результате перемирия или какого-то там соглашения о прекращении огня, покажет, что Россия выиграла, да, то есть она расширила свои владения за счет соседа. Это принципиальный вопрос, конечно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что война между Россией и Украиной перешла в войну на истощение. Он дал интервью польской газете «Речь Посполита», а он заявил, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты, Украина доказала свою готовность и способность сопротивляться. И он сказал также, это еще важная вещь, ну, логично, что никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится эта война. Очередное заявление Госдепартамента. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США отвергают предложение России об отмене санкций в обмен на разблокирование доступа к украинским портам. Мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. То есть история давняя, но вот журнал «Экономист» недавно опубликовал материал о вот этом продовольственном кризисе, которого все так боятся, который, судя по всему, постепенно начинает набирать обороты. И там были факты, что Россия прекратила заключать контракты на поставку зерна и других продуктов питания на импорт в 2021 году. То есть, вероятно, российское руководство, был сделан вывод, готовилось к этой ситуации и собиралось ее использовать в политических целях. Ну и еще одна политическая новость, что президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России.
Я продолжу то, что ты говоришь о продовольственной безопасности. Есть довольно серьезная новость, из которой следует, что Кремль фактически признает, что он блокирует поставки продовольствия из Украины в мир. Во всяком случае, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России сегодня, сказал, что страны Запада должны отменить незаконные решения, препятствующие вывозу зерна с территории Украины, тогда поставки возобновятся. Вот цитата его следующая. Они должны отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, вывозу зерна и так далее и тому подобное. То есть на самом деле Россия фактически признает, что да, блокирует, потому что против нее ввели санкции. И, конечно же, африканские страны, уже говорилось о том, что в Африке и на Ближнем Востоке есть много потребителей украинского зерна, они очень сильно страдают, и это будет разворачиваться еще шире из-за вот этой блокады. Вот Песков сказал фактически, давайте там Запад санкции отменит, а мы посмотрим, что с этой блокадой делать. Ну вот новость про заявление Неда Прайса, она относится как раз к тому, что сказал Песков. То есть нечего обменивать санкции на простую возможность Украины кормить мир и получать за это деньги. Надо сказать, что Песков вообще сегодня мало стеснялся. Кстати, про отсутствие стеснения я еще потом скажу. Он заявил, что ожидает в Кремле от украинских властей принятия требований Москвы и осознания сложившейся ситуации. Очень важно, на что он это сказал. Его спросили как раз о статье Киссинджера, его спросили о том, ну и что вот Москва требует, получается, территориальных уступок от Украины, и этими территориями, что она будет удовольствоваться, и сказал Песков, нет, это не про территориальные уступки, это Москва ждет от Киева принятия требований и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует. То есть произносить вслух «мы отхватили территорию и требуем ее Кремль не может, а заменяет это такими эвфемизмами ситуации де-факто, реальная ситуация, которая существует и так далее.
Ну, дипломатический опыт Пескова тут хорошо проявляется. Ну, интересное исследование ресурса «Медиазона» российского, которое исследовало вот эту тему посылок, которые отправляли из Украины российские мародеры. Она проследила, что за 3 месяца российские военные отправили от границы с Украиной 58 тонн посылок. Там был забавный момент. На видео видно, что офицер сдает в качестве посылки российский военный дрон «Орлан» целиком. Пишут, что он стоит там больше 100 тысяч долларов. За период с 21 февраля по 20 мая больше всего грузов из приграничных городов отправили в Москву и Екатеринбург, и достаточно много заказов было и в Петербург. Лидером среди военных городков стал город Юрга, это Кемеровская область. Из приграничья Украины около 6 тонн ушло в город, где живет около 80 тысяч человек.
Ну, надо сказать, что россияне не только оживленно посылают что-то, что они, как они считают, добыли в Украине, но и оживленно ожидают поставок из других стран, уже ушедшей в историю и ставшей неожиданно доступной техники, в том числе автотехники. Забавная новость пришла из Японии, что россияне, после того, как курс рубля мистически укрепился, стали активно скупать бывшие в употреблении автомобили на аукционах в Японии, как это было в 90-е, когда весь Дальний Восток был праворульным. И вот сейчас опять эти автомобили японские просто лавиной идут на Дальний Восток. Во всяком случае, сделок очень много. И Путин все время говорил о том, что он хочет отодвинуть страну от лихих 90-х, от каких-то еще лихих. Вот уже есть множество свидетельств того, что ситуация как в экономике, так и в других областях возвращается к самому началу 90-х годов в России, когда была огромная неопределенность, и население серьезно-серьезно мучилось от экономических трудностей. Но, конечно, той свободы сейчас как раз наоборот нету. Надо вспомнить о том, что на этой неделе суд в Москве подтвердил приговор в 9 лет Алексею Навальному. Он в своем последнем слове на этом суде сказал, что Россия проиграет эту войну. И это было очень существенное заявление. Почему я об этом заговорил? Дело в том, что я сегодня поговорил с Владимиром Ашурковым, который является исполнительным директором фонда борьбы с коррупцией. Он сказал очень существенную вещь, мне кажется, что, ну, я сейчас цитирую Ашуркова, что если раньше у кого-то внутри страны или вне ее были иллюзии, что изменение власти, которая была построена Путиным за последние 20 с лишним лет, возможно, какое-то изменение или либерализация, то сейчас стало понятно, на это нельзя рассчитывать, и что все надежды России стать нормальной страной, а для мира надежды на безопасность, на какие-то устойчивые международные отношения, связанные с демонтажом путинской системы. Именно в этом будет заключаться поражение этой власти, российской власти в войне. То есть, в общем, российский оппозиционер говорит о том, что внутри страны должны произойти радикальные перемены, чтобы эта война закончилась. Еще по теме экономических трудностей, просто-таки как в 90-х, а также всяких черных импортов незаконных и так далее, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сегодня заявил о намерении российских властей продолжать политику параллельного импорта и сказал, что это непростое решение для любой страны, но выбирая между интересами граждан и нашего бизнеса и интересами крупных компаний и их брендов, понятно, чью пользу было принято это решение. Ну, то есть воровать будут. Самое интересное, он добавил фразу: «Мы и дальше будем так поступать, нечего стесняться». Конец цитаты. Вот мне кажется, что общее настроение «нечего стесняться» оно является самым главным сейчас у действий российских властей. Ну и, собственно, без особого стеснения деятели культуры, которые поддержали эту войну в России, и это последнее сообщение нашего выпуска, собираются создавать так называемую Евразийскую киноакадемию. Естественно, выступил с этим Никита Михалков. Он долго говорил о том, какие там будут фильмы. Ну и создание Евразийской киноакадемии, по его словам, подразумевает вручение Евразийского Оскара. То есть импортозамещение, а также параллельный импорт относится не только к люксовым брендам и всему остальному, но и к Американской киноакадемии тоже.
Вот это вот интересный феномен, потому что Россия заимствует чужие идеи. Это не придумать свою премию, а вот заимствовать «Оскар», сделать свой правильный «Оскар». Не сделать свой автомобиль, а заимствовать «Мерседес», сделать свой «Мерседес», ну и так далее.
Да, ну вот посмотрим, что там у них с этим «Оскаром» выйдет. Но в любом случае мы будем вас информировать прежде всего, конечно, о том, что в Украине происходит, ну и в остальных странах в связи с украинскими событиями тоже. На этом выпуск нашего подкаста сегодняшний заканчивается. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Александр Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание и продолжим завтра.
До свидания.